Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Точка зрения». Веду ее для вас я, Мария Заостровных, а своей точкой зрения и своим видением событий, которые происходят у нас в городе, в стране, а также в мире, сегодня с нами будет делиться отец Макарий Маркиш.
Отец Макарий Маркиш родился в 1954 году в Москве. Окончил Московский институт инженеров транспорта. В середине 1980-х с семьей эмигрировал в Америку, где работал программистом. Святое крещение принял в Бостоне в 1987 году. Через 11 лет окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джордан-Вилле. В 2000-м вернулся в Россию. В 2002-м принял монашеский постриг и через год был рукоположен. В настоящее время преподает на кафедре богословия и Иваново-Вознесенской духовной семинарии и исполняет обязанности руководителя информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии. Также возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства, автор многочисленных книг и публикаций.
Отец Макарий, как всегда, на телефонной связи со студией находится. Отец Макарий, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья, дорогая Мария.
Батюшка, давайте этот выпуск начнем с новости про фестиваль уличного искусства. Расскажу я вам, что случилось. Это исключительно местная городская повестка. Итак, в городе у нас существует такой фестиваль легального уличного искусства «Стенография». В его рамках художники со всей страны, иногда даже из-за рубежа кто-то приезжает, они украшают своими рисунками городское пространство, ну то есть стены домов, асфальт, ну и другие общественные какие-то места. И что важно для этой истории, все это обязательно согласовано с властями города. Специально для этого фестиваля был уличным художником, работающим под псевдонимом Покрас Лампас, был создан рисунок под названием «Суперматический крест». Представляет он собой крест на красном фоне с черной обводкой и сложенный из символов. По словам автора, это символы обрывок манифеста Малевича. Площадь рисунка 666 квадратных метров, и каллиграфист ее создавал целых 3 дня при помощи 20 волонтеров, то есть это, если вот по сети гуляют такие снимки, действительно работа очень большая, там целая площадь просто под это занята, под это изображение, и несмотря на то, что площадка для этого стрит-арта была утверждена с мэрией, все было согласовано, в какой-то момент на объект пришли коммунальщики, и часть вот этой росписи, там каллиграфия такая была в этом кресте, они ее заасфальтировали. Эту новость тут же стали активно обсуждать городские СМИ, и в итоге там через несколько часов технику убрали, работы остановили, и, казалось бы, конец истории. Но нет. К обсуждению вот этого вот варварского такого действия, ну, по крайней мере, по мнениям пользователей сети, да, которые это все активно обсуждали, к обсуждению к этому подключилась директор Музея святости и исповедничества на Урале Оксана Иванова. От лица православной общественности она попросила власти крест этот совсем закрасить, так как ходить по нему ногами православным смутительно. Далее цитата по Оксане Ивановой. Как минимум в таком важном вопросе надо было провести опрос среди жителей района, по результатам которого меньшинство должно подчиниться большинству. Вы жителей окрестных улиц спросили, им граффити это надо? По результатам опроса, выходящих из расположенного через дорогу храма, 100% жителей района против этого художества. Итак, весь город изрисован, на каждом заборе не по одному. А вообще-то это наш город. Почему вы согласовали эскиз с работы без нашего участия, что за пренебрежение мнением людей? На всякий случай напоминаю вам 73-е правило 6-го Вселенского собора. По елику животворящий крест явил нам спасение, то подобает нам всякое отчаяние употреблять, да будет воздаваема всякая честь тому, через что мы спасены от древнего грехопадения. Конец цитаты. Ну, это, конечно же, не все 73-е правило, просто небольшая его выдержка. Вот для тех, кто видел эту работу хорошо, я тоже ее видела через интернет, естественно, потому что, ну, когда по ней идешь, она же огромная по площади, то есть сразу-то не видно. Вот знаете, я как-то честно на самом деле не поняла, при чем тут православный крест и то изображение. Да, это изображение, оно в виде креста, но, как мне кажется, никакого отношения к православному кресту оно не имеет отношения, и тем более тут 73-е правило 6-го Вселенского собора еще как-то вот. Батюшка, вы тоже видели эту картину? Картину вам как?
Интересный вопрос. Вот, наверное, всем известное имя знаменитого римского, древнеримского политика Катона Старшего. Такой был у нас, ну да, у них. Но известен всем хорошо, и его высказывание такое, кто особенно занимался иностранными языками, «Цедером цензио, картагенем, делендем эссе», да? Помимо того, я полагаю, что Карфаген должен быть разрушен. Вот такая присказка у него всегда была ко всем его речам в Сенате. Я вот никого не хочу разрушать, ни Карфаген тем более, ни других ничего разрушительного. Но вот такую же в точности присказку я всегда присоединяю в начале своей беседы по очень многим вопросам. Присказка состоит в том, чтобы, следуя совету нашего дорогого президента, отделять мух от котлет. Иначе говоря, употребляет способность к анализу, разделению предметов, которые, будучи неразделенными, как мухи с котлетами, мешают жить и питаться этими котлетами. А когда их разделят, то, значит, мух дихлофосом, а котлеты уже потребляем. А здесь у нас не только вот два предмета, а по меньшей мере четыре смешались. Первый предмет – это религиозный, второй предмет – юридический, третий предмет – эстетический, и четвертый – политический, местно-политический, политика на местном уровне. Политика, как вы понимаете, это деятельность в области власти, и вот, значит, местная власть. Итак, начинаем с религиозного вопроса о кресте, о том, что на Шестом Вселенском Соборе указали, что нехорошо изображать крест на земле. Крест. Что такое крест? Геометрическая фигура или икона страданий Христа? Ну, ясно, да, как другой у нас деятель заметил, что любой перекресток, через который мы переходим пешком, это крест геометрический, да? Перекрестие двух улиц, это кошмар, это надо всем повеситься на фонарных столбах, потому что мы топчем ногами кресты, ай-яй-яй-яй-яй. Ну, в общем, тут можно продолжать бесконечно, это смешно и грустно. Все было бы смешно, когда бы не было так грустно, как сказал Лермонтов, но эту грусть надо полностью выкинуть вон. И сказать, да, мы с огромным вниманием и благоговением относимся к иконописи страданий Христа, к его изображению его крестного подвига, но геометрические фигуры и другие картинки с перекрещением прямых или косых линий к этой теме отношения не имеют ни малейшего.
Да, отец Макарий, вы вот еще про политический аспект этой истории сказали, про действия властей города, которые эту работу согласовали. Вот как вам кажется, при согласовании стоило властям мнение жителей, ну, хотя бы района учитывать?
Кому принадлежат те поверхности, на которых расписывали, значит, эти господа, расписывали свои росписи? Кто имел право распоряжаться этими поверхностями? Я не юрист, я прекрасно понимаю, что если они это разрешение дали законно, это их прерогатива, то, ну, в общем-то, остальным следует рот-то прикрыть. По крайней мере, если по содержанию эти картины, ну, мы первую тему разобрали, что там кресты, не кресты, но сам факт росписи, если городская власть распоряжается этими поверхностями, значит, она распоряжается. А если городская власть дала какую-то санкцию на роспись забора, который принадлежит не городу, а Ивану Ивановичу или Петру Петровичу, то вот тут Иван Иванович и Петр Петрович бегут к своему юристу или к любому специалисту, пишут большое, значит, как это, заявление в суд и обращаются с иском против гражданских властей о нарушении права собственности. Потому что Петра Петровича и Ивана Ивановича заборы принадлежат, соответственно, им, хозяевам, а не городу. Короче говоря, вопрос о том, можно рисовать или нельзя рисовать, решается рассуждением юридическим, кому принадлежит право нанесения тех или иных надписей на тот или иной предмет. Решает. Ну, либо это очевидная исходная позиция, либо, если есть спор на эту тему, решает суд, а не, значит, голос народа.
Отец Макарий, конечно, не могу не спросить о том, в целом, как вам работа.
Вопрос об эстетике, о том, что же там нарисовали. Что-то вспоминают там Малевича и какой-то супрематизм, еще какую-то ахинею, которая уже давным-давно забыта в общем-то, всеми нормальными людьми. А ну что сказать, прекрасно помню замечательный эксперимент, который провели за рубежом, в общем-то говоря, но это международный эксперимент, можно считать, по своему значению, без всякого обмана. Целому ряду специалистов, искусствоведов предложили репродукции, нет, без всякого обмана, без всяких попыток какого-то там подлога, просто репродукции некоторых изображений абстрактных картин, одинаковых, ну, пары там были, значит, вот одна и та же картинка берется в двух экземплярах. И про одну картинку говорят, что это работа какого-то известного абстракциониста, того же самого Малевича. Про другой экземпляр той же картинки, какого-то совершенно другого, там Хриневича какого-нибудь там, или еще Ивановича, или Петровича, неважно, да, вот. Ну, понятно, что разным дают, одному искусствоведу дали эту картинку с указанием, что, знаете, это вот, это работа вот Казимира Малевича, или там, бог его ведает еще, Пабло Пикассо. А другому, значит, ту же самую картину, ну, значит, какой-то любитель рыболов. И попросили их оценить предварительно. Ну, предварительно, дать, так сказать, оценочку, сумму. Ну, сколько она может стоить, такая картина. Ну, и понятно, что картины любителей оказались по цене столько, сколько стоит их холст, на котором они написаны. И даже, может быть, меньше. Потому что надо это дело счистить, а холст потом пустить на портянки. А, значит, если уже тут это великий маэстро, то за маэстро уже простой человек не расплатится. Вот так вот. Вот, а всем эти, знаете, опять вспоминая наши поэтические источники, я бы князь Григорию и вам фельдфебеля Вольтеры дам, а этим, значит, всем искусственникам, любителям искусства такого рода, надо Вольтеры дать того дядю, фамилию его забыл, и не дай бог помнить ее, который, значит, художник от слова «худо» или какого-то другого слова, который в городе Москве учинил, значит, свое искусство в виде привертывания шлямбурным крюком своих половых частей к асфальту или к брусчатке на Красной площади. Ну, у нас народ-то очень такой, он, знаете, толерантный, у нас все вот искусство, ну что делать, ну мы народ такой туповатый, вот как-то не восприняли, вот ты понимаешь, вот хоть ты лопни, а не было любви к этому искусству, не оценили, в общем, короче говоря, художник поехал в город Париж, а помнишь ли, как были мы в Париже, как сказал Александр Сергеевич Пушкин, пророчески. И в Париже только-только начал он художничать, вот его буквально первые художественные шаги, я не помню, что он там сделал, сразу же отправили в дурдом, без разговоров.
А про Петра Павленского вы говорите, но если вдруг кто не понял, то Петр Павленский зовут художника.
Вот надо нам учиться у наших зарубежных партнеров, ведь забота о здравоохранении, о здоровье человека, ведь он правильный на лечение.
Так все-таки, батюшка, вот рисунок-то этот, что с ним теперь делать? Оставляем его, закрашиваем, вам как кажется? В каком случае пользы-то больше будет?
Ну, не знаю, не мне это вопрос. Вот этот вопрос политический, надо вот эту юридическую сторону выяснить и решать. Если городские власти с точки зрения народного, в общем-то говоря, мнения здесь народу, есть о чем поговорить, но не так сказать, в рамках той политической структуры, которая существует. Если городские власти поступили с точки зрения народного мнения неправильно, ну, находите способы на эту городскую власть влиять. И от того, что Макарий что-нибудь скажет, или даже и Петров, или Иванов тот же самый скажут, которым заборы там разукрасили. В общем-то, ну что тут, ничего серьезного не получится.
Как дипломатично вы от ответа на мой вопрос ушли, ладно. Добавлю только, что старший священник храма на Крови, отец Максим Меняйло, он как раз сказал, что ничего плохого в этой работе уличного художника не видит и, в принципе, даже задумывается о том, чтобы ему предложить какое-то сотрудничество. Поэтому вот сколько людей, столько и мнений. Ну а далее в выпуске мы поговорим про попытку установить памятную табличку не кому-нибудь, а самому 37-му президенту США Ричарду Никсону. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Точка зрения». В студии ее ведущая Мария Заостровных, а также на прямой телефонной связи. С нашей студией отец Макарий Маркиш все еще находится. Про Дегтярск рассказываю. 75-летний общественный активист Петр Кикилык, автор романов о борьбе спецслужб против Политбюро КПСС, попытался установить мемориальную доску в честь 37-го президента США Ричарда Никсона. Далее цитата. «Четыре года назад на общегородском собрании в Дегтярске ко мне подошли старики и сказали, а почему бы нам не создать музей Ричарда Никсона, который жил здесь в детстве, чтобы Дегтярску оказывали помощь инвестициями и чтобы улучшить благосостояние жителей, состояние дорог и тротуаров Дегтярска». Я, естественно, поддержал, сказал, что было бы правильно получить определенные инвестиции со стороны американских капиталистов. Ну, то есть, вот, не просто так, не от широты душевной люди это все делали. А доску установить, кстати, не дали, полицейские задержали активиста, но потом отпустили. По-моему, протокол на него составили. Отец Макарий, как вам идея вообще, вот, имеет ли право на существование такая табличка или, ну, не знаю, самоуправство это может чистой воды?
Интересная очень тема. Я вот, честно говоря, прежде всего крайне удивлен такой вот новостью, что, оказывается, знаменитый президент Соединенных Штатов Ричард Никсон проживал в области Екатеринбурга. Мне как-то это вот неизвестно. Я не утверждаю, что я такой уж знаток вообще истории современной американской или советско-американской.
Да, 28 июля 1959 года вице-президент тогда еще Ричард Никсон вместе с женой прилетел с официальным визитом в Свердловск, и это был, вот в 1959-м это был его второй визит. А первый, смотрите, с 1925 по 1930 год на Дегтярском медном руднике работали по концессии иностранные компании. Ну и вот родители Никсон приехали как представители фирмы Лена Голдфилдс. Они захватили с собой, естественно, и сынишку, тот был еще маленький, ну и вот старожилы вспоминали, что маленький Ричи играл с местными мальчишками в чужеземный футбол. Вот. Это вообще был первый президент, который Советский Союз посетил.
Что первое, это точно президент Соединенных Штатов Америки, который прибыл в Россию, в Советскую Россию. И мало того, прибыл не просто ради интереса, а были подписаны очень важные бумаги, касающиеся ограничения вооружений, в общем-то говоря, так называемой разрядки, восстановления более-менее человеческих отношений, мирных отношений между двумя странами, которые сегодня так успешно растоптаны нашими заокеанскими партнерами, последователями Никсона. Никсон был выдающийся антикоммунист. Он после войны прославился, будучи вице-президентом в администрации Айзенхауэра, как очень такой стойкий борец с коммунистическим влиянием. Но в то же время, как полагается, к сожалению, политикам, противоречивая была роль. Он был, с одной стороны, и антикоммунист, и вел очень неприятную, возглавлял кампанию, войну во Вьетнаме. После Джонсон ее начал, демократ, а Никсон ее продолжал, причем все это было очень скверно, и эта доктрина Никсона до сих пор она действует. Распространение щупальцев американской власти, североамериканской власти над всем миром на слабые и какие-то, так сказать, будем говорить, нестандартные режимы, где Соединенные Штаты видят свои интересы в том, чтобы режимы эти сковырнуть и ввести там свои порядки, свое воздействие вооруженное, политическое, кое угодно оказывать на те страны, которые им не подчиняются. Это, в общем-то, всегда было. В 20 веке, по крайней мере, да. В 19 веке этого не было, в 20-м, после Первой мировой войны, это началось. И Никсон был одним из деятелей в этом направлении. Но при этом он, так сказать, сумел наладить мирные отношения и с Китаем, и с Советской Россией, в общем, за что ему все и благодарны, по крайней мере, за это.
Ну вот, мемориальную доску попытались в Дегтярске повесить.
Мемориальную доску, а чё ж, память его, безусловно, будет уместно. Нам надо знать выдающихся деятелей зарубежных стран, которые сыграли ту или иную роль, серьезную роль в международных отношениях. Во всяком случае, Никсон умер в глубокой старости в 91-м году, если мне не изменяет память, уже после ликвидации большевистского режима в России. И последние годы, в общем, он тоже уже не Советскую Россию приветствовал и много сделал для того, чтобы в те годы, в 90-е годы, как-то содействовать развитию нашей страны. Было ли это содействие на пользу или не очень на пользу, другой вопрос. Ну, по крайней мере, его добрые намерения там были видны. Вот. Вообще, это у нас, к сожалению, мало знают американскую историю современную, как-то видят ее очень плоско. Вот я жил в штате Массачусетс, можно сказать, в Бостоне, в родном городе одного из предшественников Никсона, политического оппонента президента Кеннеди, который был убит в 1963 году. После него ему наследовал Линдон Джонсон. Джонсон в 1964 году был переизбран против небезызвестного Голдвотера. Вот. А в 1968 году потерпел поражение от Никсона. Никсон стал президентом в 1968 году. Так что Никсон республиканец, вот, консерватор, шел противоположно в политическом направлении тому курсу, который был взят Кеннеди и Джонсоном. Так вот, в Бостоне, в родном городе Кеннеди, его Джона Кеннеди, его убитого брата Роберта Кеннеди и дебильного совершенно брата-сенатора Теда Кеннеди, Эдварда Кеннеди, который там, как так сказать, он стал, он не убит никем, но крайне был человек глупый, но его тщательнейшим образом, значит, бостонские жители восхваляли. Так вот, в этом родном городе я знал людей очень уважаемых, которые, конечно, ну, это не очень, так сказать, приятно слушать, но они считали, что день убийства Джона Кеннеди – это национальный праздник Соединенных Штатов. Вот такие вот интересные мнения существуют. Да, так сказать, Никсон таким образом будет представлять сторону позитивную с их точки зрения. Я закончу такой историей, несколько смешной, теплой, на мой взгляд, то есть, безусловно, она теплая, вот, которую мне передавал мой покойный отец, что произошло в 1972 году, в мае, когда Никсон приехал в Москву. Первый президент Соединенных Штатов, посетивший Советскую Россию. В этот день один известный какой-то деятель петербургский, ленинградский, тогда ленинградский, сейчас петербургский человек, приехал в Москву в командировку. И вот он отцу рассказывал эту историю. Приехал в Москву в командировку, заходит в свой номер гостиницы после тяжелого дня трудового, гостиничный номер, хопа. В нем, в гостиничном номере, находится человек посторонний. Тот с диким удивлением на него смотрит, а это посторонний человек с известной степенью смущения, но в то же время уверенно, достает удостоверение сотрудника госбезопасности и говорит: «Уважаемый, я очень вам сочувствую, прошу вашего прощения, но такое дело, сегодня приезжает президент Соединенных Штатов, меры безопасности исключительные, и по всем, значит, комнатам и номерам гостиниц, которые выходят на трассу, где будет проезжать этот президент Никсон, установлены, значит, посты сотрудников госбезопасности с тем, чтобы никто не подходил к окнам. Вот такое распоряжение. Уж извините, но я обязан исполнить свой служебный долг. Это отнимет все 10 минут, через 10 минут его кортеж проедет, и я откланяюсь, и вас не буду больше смущать». Ну, 10 минут, что делать, тот, как так сказать, там что-то взял, там пошел, воды попил, не знаю что. 10 минут проходит, 20 минут проходит, никто не едет. А сотрудник безопасности говорит: что я могу сделать? Ну, ждем, ждем. И вот ждут и ждут, а он все не едет и не едет. И этот дядя все сидит, можно сказать, на расстоянии вытянутой руки. Можете себе представить, маленькая комната, человек зашел в свою комнату, и там совершенно посторонний дядя, еще к тому же с удостоверением. И бедный, значит, деятель, о котором идет речь, просто в страшном смущении, недоумении, сел в кресло и заснул, потому что больше ничего, он ничего не мог сделать, ни раздеться, ни помыться, ни там чего поесть, там, попить, не знаю, что нужно делать в гостинице. Короче, он сидит в кресле и спит. И просыпается он, потому что его трясут за плечо, и этот сотрудник госбезопасности говорит: «Скорее, скорее, просыпайтесь, смотрите, он едет, уже едет!» И они подбежали к окну и вдвоем посмотрели, как президент Никсон проехал мимо их окна, после чего сотрудник госбезопасности сказал: «До свидания, извините», и ушел.
Да, то есть мало что с той поры в обеспечении безопасности первых персон изменилось. У нас тут просто тоже недавно в городе приезжал президент Владимир Владимирович Путин, ну его тоже также просили не подходить к окнам, все запечатали. Я не знаю, правда, сидели ли в квартирах и гостиницах представители безопасности. Ну, может быть, вполне может быть, что и сидели. Но, тем не менее, спасибо, отец Макарий, за такую историю. Ну вот благодаря Петру Кикилыку из Дегтярска мы немного историю узнали, вспомнили, погуглили, да, какие-то факты, узнали, что в Дегтярске, оказывается, был президент Никсон. Вот, знать, конечно, историю надо, здесь я, пожалуй, с вами соглашусь, и действительно не только желательно бы, да, не только историю своей страны, но еще и всего мира тоже надо иногда читать. Вот, смотрите, казалось бы, да, мало что одна табличка может изменить, но вот мы с вами почитали, посмотрели, я думаю, что и люди, если вдруг она все-таки появится, то будут проходить, смотреть, и может быть действительно так же, как и мы, кто-то вот залезет в какие-то поисковые сети, что-то почитает, почему бы нет. Итак, мы движемся далее, в конце выпуска предлагаю поговорить про алкоголь. На православном радиоканале «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения», в студии ведущая Мария Заостровных, а на прямой телефонной связи с нами отец Макарий, все еще он с нами. Итак, смотрите, очередное у нас предложение про алкоголь. Предложили его продавать только в крупных супермаркетах, алкомаркетах, и они должны быть принципиально вдали от жилых домов. Автор этой идеи – психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн. Выступал он на круглом столе, как новая методика расчета потребления алкоголя снизит смертность россиян. Ну и вот такое предложение внес. Мы ратуем за то, чтобы в жилых домах в маленьких магазинах не продавали алкоголь и табак. Два основных токсических вещества, которые значительно сокращают жизнь. Отец Макарий, как вам идея?
Вопрос-то важный, без всяких, что называется, шуточек. И никотин – вещь мерзкая. Алкоголь, мы не можем сказать, что это вещь мерзкая, потому что виноградное вино сам Спаситель осветил своим благословением и своим таинством Евхаристии. В отличие от табака, никотина и всяких других веществ, мы ничего худого про вино самое по себе сказать не можем и не должны. Но мы очень с большой печалью видим, что алкоголем злоупотребляют. Алкоголь – это один из предметов нашего бытия, который очень легко поддается злоупотреблению. Таких предметов очень много. Что я буду тут перечислять их? Это нуждаются в этом, так сказать, наши зрители, слушатели, простите. Злоупотребление алкоголем — тоже к бабке не ходи. Это страшная беда нашего народа и нашей страны. Поэтому ограничения, заметьте, не запрет, а ограничения сбыта алкоголя и никотина вместе с ним, табака, будут очень полезны. А разумны ли это ограничения? Да, вполне разумные. В общем, любой желающий сможет купить алкогольные напитки при необходимости.
Так вот, в том-то ведь и дело, что, во-первых, любой, кому надо, сможет купить. Смысл-то вообще какой от этого?
Смысл ограничения состоит в воздействии на общественное сознание. Если эти ограничения существуют не на бумаге, а на деле, то они постоянно, так сказать, воздействуют на сознание людей, на индивидуальное сознание. И общественное сознание, тем самым общий, как сказать, фон восприятия людьми тех или иных событий становится иным. Вот, ну, пример у нас сравнительно недавний, я думаю, достаточно аналогичный алкоголю. Это ликвидация азартных игр, казино. Я прекрасно помню эти дни, когда накануне этой ликвидации, пока еще казино работали, дня не проходило, чтобы на исповедь не приходили какие-то люди расстроенные, немножко как бы со сдвигом по фазе, говоря простым языком, и говорили: ну, батюшка, я не знаю, что делать, я получил получку, я шел домой, ну, как-то раз само получилось, и уже я все проиграл. А как только приняли соответствующие законы, казино прикрыли насильственно, раз все эти люди куда-то и поисчезли, уже мы этого не слышим и не видим. Редко, иной раз кто-нибудь на исповеди расскажет о таких неприятностях. А возражение то же самое. Ну, пойди к соседу Васе и с ним играй на крупные ставки, пожалуйста. Никто тебе не запрещает в свободной стране играть в азартные игры. Но запрещены организации, которые этому, так сказать, посвящают свою деятельность. Вот. А сама азартная игра, ну, пожалуйста, играйте там в чё-то нечетное по 500 тысяч рублей на ставку. Ну, ради бога, никто вас не ограничивает. Вот. Таким образом, ограничение играет, ну, двоякую роль. С одной стороны, может быть, уменьшит немножко прямое потребление алкоголя, но в гораздо большей мере воздействует на сознание людей, и они воспримут всю серьезность ситуации, которую они сейчас не очень серьезно воспринимают. Помню события 1985 года, когда вот только-только заря перестройки начиналась. Начиналась она с ограничений тоже торговли водкой, алкоголем. Какие-то по-советски это было все дико, неловко сделано, как-то очень неуклюже. И люди, в общем-то, ругались, и невозможно было купить, ну, нормальные алкогольные напитки для нормального человека, ни пьяниц, ни алкоголиков, но это становилось проблемой огромной. Вырубали виноградники прекрасные, какие-то ценные сорта винограда погибали. И на фоне этого было видно, как люди бросают пить. У меня сотрудница на работе, у нее муж был прораб, она приходила, пришла на работу, я помню, наполовину с какой-то, ну, молодой такой, молодым таким сарказмом, что ли, а на другую половину с некоторой радостью. Говорит, представляете себе, что мне говорит мой муж? Рабочие на стройке, говорит, бросают пить. Вот, ну, к сожалению, это все пошло в тартарары, полетело в силу безобразия и безумия коммунистов. Но смысл очень простой, что да, ограничения действуют. В штате Массачусетс, где мне пришлось жить, к примеру, алкогольные напитки в воскресные дни не продаются. В любом случае, 20 лет назад был запрет на торговлю алкогольными напитками в воскресные дни. Запрет на распитие алкогольных напитков в общественных местах. У нас вот тут такое же действие, есть этот запрет вроде, но что-то я не знаю, я-то не распиваю напитков, да, но не слыхал я, чтобы полиция реально ловила людей, которые пьют пиво, ну, пиво обычно в общественных местах. Видишь, у нас люди пьют пиво, и пьют, и пьют. На улице Бостона, если кто-то вынет бутылку пива открытую, ну, ему, так сказать, не позавидуешь. То же самое в автомобиле. Ну, у нас, к счастью, пьяное вождение, в общем, так более-менее противодействует ему. Но, опять-таки, по закону Массачусетса действует правило открытого контейнера. Если едет человек в машине, его останавливают, и у него в автомобиле находится бутылка или банка с алкогольным напитком открытая, все, он тем самым, очень крупные неприятности у него будут. Ну, со всеми, так сказать, вытекающими последствиями, и штрафы, и страховка, и все что угодно. Поэтому любой человек, который покупает любой алкогольный напиток в любом магазине, этот напиток, что бы ни было, баночка пива, там все, кладут в бумажный пакет, на него кладут сверху чек, ну, копию чека, которого он расплатился, и сверху скобосшивателем зашивают, чтобы, так сказать, формально показать, что этот пакетик закрыт, он его не открывает, принесет домой, и там, пожалуйста, наслаждайся. Вот такие вот меры, казалось бы, внешние, формальные, они воздействуют на сознание людей и будут воздействовать на наше сознание, потому что у нас сейчас мы как-то немножко плечи расправляем от этих всех безобразий прошлого времени, и люди будут реагировать правильно. Уже сейчас мы видим сокращение потребления алкогольных напитков в России, и всякий успех надо развивать, закреплять и углублять. И вот такого рода мера, конечно, будет содействовать дальнейшему успеху в борьбе с безобразием, безумием, пьянства и алкоголизма.
Отец Макарий, спасибо вам большое за вашу точку зрения. Напомню, сегодня на прямой студии с программой «Точка зрения» был отец Макарий Маркиш, клирик Иваново-Вознесенской епархии, известный миссионер и публицист. Программу для вас провела Мария Заостровных. Спасибо вам за внимание, дорогие друзья, и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».